В той же степени это относится к дантовскому визиту Гренгуара во Двор Чудес, когда он оказывается среди всякого сброда, бродяг, нищих, священников, растриг, бывших шкалеров, потаскух, цыган, пересмешников, недобросовестных паломников, жебесноватых и мнимых сумасшедших, мнимых паралитиков, щипачей, попрошаек и так без числа. Нет нужды знать их всех. Эти слова просто должны придать объем, создать ощущение копошащихся отбросов общества и побродяг, помочь понять этих жителей дна, бурлящего и гноящегося, всех тех, кого много глав спустя мы снова увидим при захвате собора, подобными потоку муравьев, помоечных крыс, тараканов, сверчков, где действующие лица являются не поодиночке, а массой. В общем, приходится одолевать и преодолевать перечни, списки, каталоги, подобные льющейся мелодии. Итак, войти в книгу. Здесь мы приближаемся к тому моменту, когда поэтика избыточности находит свое выражение в технике каталога или списка. Техники, которую Гюго использует неисчислимое количество раз, но, пожалуй, свое наиболее полное, развернутое и насыщенное выражение она получает в романе «93 год». Когда мы переходим к перечислению и анализу недостатков этой книги, прежде всего, ее словесной несдержанности, то постепенно, по мере того, как мы углубляем нож в рану, сами недостатки начинают казаться блестящими. Это все равно, что поклоннику Баха с его бесплотными, почти умственными построениями перейти к Бетховену. Поначалу кажется, что он слишком громок по сравнению с гораздо более сдержанными клавесинами, но как его за это упрекнуть? Как не оценить мощь пятой и девятой симфоний? Можно уклониться от приглашений на раблезианский обед, но уж попав туда, бессмысленно держать в голове рекомендации диетолога или пытаться следовать изысканным тенденциям новой кухни. Если ваш желудок способен это выдержать, вы получите незабываемый опыт. Если нет, лучше сразу удалиться и постараться заснуть, перечитывая на ночь изречения великих мужей XVIII века. Гюго не для слабых желудков. С другой стороны, хотя схватка из-за Эрнани разгорелась уже после бури и натиска, тень этой бури и этого натиска лежит и на последнем его романе, аж в 1874 году. Именно тогда был опубликован, но не переварен, 93-й год. Чтобы понять, насколько 93-й год подпитывается избыточностью, освежим память и историю, которая в сжатом виде предстает элементарной, мелодраматичной до невозможности, и в руках итальянского либреттиста могла бы стать чем-то вроде, например, «Тоски» или «Трубадура», я имею в виду либретто без музыкального сопровождения, когда оно позволяет воспринимать всерьез и стихи. Итак, мы в лихой године революции. Вандея восстала. Старый аристократ, доблестный воин, сходит с корабля, чтобы организовать вооруженное восстание крестьянских масс, которые высыпают из сумрачных лесов и палят из ружей, твердя молитвы. Это маркиз де Лантенак. Революция, нашедшая свое воплощение в конвенте, столкнула его с близкими людьми. Прежде всего, это юный бывший аристократ, а ныне республиканец Говен, племянник Лантенака. Женственно красивый воин, сверкающий молнией подобный, но при этом прекраснодушный, как ангел, и все еще убежденный, что противостояние можно преодолеть под знаком сострадания и уважения к неприятелю. А еще тот, кого сейчас мы назвали бы комиссаром, Симурден, священник Растрига, столь же безжалостный, как и Лантенак, убежденный, что обновление общества возможно только в кровавой купели, что каждый удалец, которому сегодня будет проявлено милосердие, завтра окажется нашим врагом и будет нас убивать. Симурден, так уж вышло, у мелодрамы свои законы, был некогда наставником юного Говена и любит его как сына. Гюго не дает нам намеков на иную страсть, кроме той, что определяет все поведение этого человека. Прежде усердного в вере, а ныне столь же ревностного революционера, то есть на то, только ли духовным является это отцовство, но страсть его яростна, всеобъемлюща, исполнена мистицизма. Лантенак и Говен по очереди пытаются убить друг друга в этой схватке между революцией и реакцией, встречаясь и теряясь в водовороте безымянных убийств. Но начинается вся эта ужасная история с описания того, как республиканский батальон обнаруживает выбившуюся из сил вдову с тремя малютками и решает сделать их детьми полка. Происходит это солнечным маем, когда над остриями штыков щебетали птицы. Потом Лантенак расстреливает мать и берет детей, ставших талисманами полка, в плен. Но мать выживает после расстрела и в отчаянии бредет, пытаясь их найти. В то время как на освобождение невинных малюток, запертых в мрачной средневековой башне, в которой ближе к концу Лантенак будет осажден Говеном, ринулись республиканцы. После яростного сопротивления Лантенаку удается выскользнуть из осады по тайному подземному ходу, но его преследователи поджигают башню. Дети оказываются на волоске от гибели, но тут появляется их безутешная мать, и Лантенак, который переживает что-то вроде перерождения и из сатаны превращается в Люцифера, помогающего, возвращается в башню, чтобы освободить детей и отвести их в безопасное место, а потом отдаться в руки своих врагов. Перед процессом, который Симурден организовывает прямо на месте, Говен в ожидании, когда прибудет гильотина, задается вопросом, следует ли посылать на смерть человека, осознавшего и искупившего собственные ошибки, и совершает благородный жест – входит в тюремную камеру, где в длинном монологе Лантенак настаивает на своих обязанностях перед троном и алтарем. И, наконец, Говен дает ему уйти, сам занимая его место. Когда Симурден это обнаруживает, ему не остается ничего другого, кроме как осудить Говена и приговорить собственным решающим голосом к смерти единственного человека, которого он когда-либо любил. Сквозной мотив «Трое детей» тем или иным образом сопровождает все мучительные перипетии Говена. Благородство и милосердие побудят его принять требуемое наказание, и оба эти чувства в совокупности бросают луч надежды на то будущее, которое не может быть приуготовлено иначе, кроме как через человеческую жертву. Неважно, что целая армия громко просит помиловать своего командира. Симурдена самого душат чувства куда более глубокие. Но он посвятил жизнь долгу, закону, он страж той революционной чистоты, которая теперь приняла форму террора, более того, террора с большой буквы. Но в тот самый момент, когда голова Говена катится по эшафоту, Симурден стреляет из пистолета себе в сердце. Две трагические души, две сестры отлетели вместе. И та, что была мраком, слилась с той, что была светом. И всем этим Гюго просто хочет вызвать наши слезы? Нет. Это не более чем первое, так сказать, политическое впечатление. Попробуем выразить его в терминах нарратологических. Теперь они уже стали частью койны ученых, занимающихся повествовательными структурами. Я не буду здесь останавливаться на академических уточнениях и второстепенных теоретических оговорках. В истории действуют персонажи, но персонажи, воплощенные в актантов, если угодно, в повествовательные роли, посредством которых персонаж развивается, возможно, меняя свою функцию в структуре фабулы. Поясню. Например, в таком романе, как «Обрученные», силы зла или человеческие слабости могут действовать против провидения, которое управляет судьбами всех героев, и один единственный персонаж, безымянный, может неожиданно переходить от роли противостоящего к роли помощника. Именно так объясняется и двойственность Дона Абондио. По сравнению с такими персонажами, привязанными к немодифицируемым актантным ролям, как Дон Родриго, с одной стороны, и Падре Кристофоро, с другой. Дон Абондио, как глиняный горшок между стальными вазами, беспрестанно мечется от одной роли к другой, и именно благодаря этой своей растерянности заслуживает снисхождения в конце. Так вот, когда Гюго уже в почтенном возрасте писал 93-й год, давно задуманный, о чем он признается в предисловии к человеку, который смеется несколькими годами раньше, он решительно пересмотрел политические и идеологические убеждения своей молодости. Если раньше он выражал легитимистские идеи и симпатизировал Вандее, воспринимая 1793 как «темное пятно», набежавшее на ясное небо 1789 года, то впоследствии он стал исповедовать более либеральные принципы, даже социалистические, а после переворота Луи Бонапарта – социал-демократические, республиканские. В 1841 году в речи по случаю своего вступления во Французскую академию он уже воздал должное конвенту. «Собрание, разбившее трон и спасшее страну, совершавшее неудачные попытки и чудесные деяния, собрание, которое мы можем ненавидеть и проклинать, но которым должны восхищаться». Хотя и не признав коммуну, с пришествием реставрации он будет бороться за амнистию коммунаров. В общем, создание и публикация 93-го года совпали со все нарастающей радикализацией его позиции. Чтобы понять коммуну, Гюго должен был признать и террор. Он же давно боролся против смертной казни, но, как следует, усвоив великий урок реакционизма от хорошо знакомого автора Жозефа де Местра, он понимал, что возмездие и очищение осуществляются в том числе и через ужасы человеческих жертв. Отсыл к Деместру появляется в той самой четвертой главе первого тома «Отверженных», где монсеньор Мириэль рассматривает гильотину. Увидев ее, человек содрогается, он испытывает самое непостижимое из всех чувств. Эшафот — это видение. Кажется, что это живое существо, обладающее непонятной зловещей инициативой. Можно подумать, что этот помост видит, что эта машина слышит, что этот механизм понимает, что это дерево, это железо, и эти канаты обладают волей. Эшафот — это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его плоть, пьет его кровь. Это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв. Но в 93-м годе гильотина, хотя она и убьет самого чистого героя революции, переходит со стороны смерти на сторону жизни и в любом случае выступает символом будущего, противостоящим самому мрачному из символов прошлого. Она воздвигнута перед Ла Турк, башней, где осаждали Лантенака. В этой башне сосредоточены 1500 лет феодальных грехов. Она представляет собой тот запутанный узел, что необходимо распутать, и гильотина противопоставлена ей с определенностью клинка, которому суждено узел разрубить. Она не возникла из ничего, она напитана кровью, струившейся 15 веков по этой самой земле. Она появилась из глубины этой земли, как незнаемая мстительница. Говоря башне, «Я дочь твоя». И башня сама чувствует свой конец. Такое противопоставление не ново для Гюго. Вспомним, как Фролла в соборе Фарижской Богоматери указывает на печатную книгу и на горгулей собора со словами «Это убьет то». Будучи чудовищной и ужасной, гильотина в 93-м годе принадлежит тому, что приходит на смену. Жестокое чудовище, дарующее смерть и сулящее лучшую жизнь, это оксюморон. Виктор Бромберт проанализировал уже, сколько подобных оксюморонов населяют роман. Ангел с карающей десницей, внутренняя несогласованность, исполинская нежность, омерзительно отзывчивая чудовищная кроткость, заслуженно невинные, ужасающие горемыки, забрезживший ад, лантенак, который в определенный момент из сатаны, владыки преисподней, вдруг становится светозарным Люцифером. Оксюморон — это риторический микрокосм, подтверждающий, что мир имеет преимущественно противопоставительную природу, но подчеркивающий, как эти антитезы, в конце концов, разрешаются на более высоком уровне. История, рассказываемая в 93-м годе, это история хитроумного преступления, насилия, что всегда наготове, глубочайшие цели которого следует понять, потому что каждый такой эпизод может быть объяснен. 93-й год — это не история того, что сделали несколько людей, и даже не история того, как несколько людей делают то, к чему вынуждает их история, независимо от их собственной воли, зачастую отягощенной противоречиями. Идея конечной цели истории извиняет даже и ту силу, которая ей открыто противопостоит Вандею. И здесь мы снова возвращаемся к тому, чтобы определить, как соотносятся в этой книге скромные персонажи и октанты. Всякий индивидуум и всякий объект от Марата до гильотины представляют не самих себя, а могучие силы, которые и выступают подлинными протагонистами романа. А Гюго в действительности выступает как уполномоченный толкователь божественной воли и старается оправдать все, что он рассказывает с точки зрения Всевышнего. Чем бы ни являлся Бог для Гюго, он всегда присутствует в его повествовании, чтобы объяснить кровавые загадки истории. Вероятно, Гюго не мог бы написать, что все реальное разумно, но согласился бы, что разумно все, что идеально. В любом случае, в этом есть что-то гегельянское – признать, что история движется к собственным целям поверх голов действующих лиц, которые обречены воплощать в жизнь ее устремления. Вспомните хотя бы о бетховенского размаха описании сражения при Ватерлоо в «Отверженных». В отличие от Стендаля, который показывает сражение с точки зрения Фабрицио, находящегося в гуще событий и не понимающего, что происходит, Гюго описывает его с точки зрения Бога, видит его сверху. Он знает, что если бы Наполеону было известно о крутом обрыве за гребнем плато Мон-Сен-Жан, о котором его не предупредил проводник, кирасиры Мийо не свалились бы к ногам английского эскадрона. И если бы пастушок, взятый проводником к Бюлову, указал ему другой путь, прусская армия не поспела бы вовремя и не смогла бы решить ход сражения. Но какое это имеет значение, и кого интересуют ошибочные расчеты Наполеона, персонажа и тщетная надежда на успешный маневр, которую питал Груши, персонаж, или уловки Веллингтона, если таковые имели место? Если сам Гюго трактует Ватерлоо как первоклассное сражение, выигранное второразрядным капитаном. Неужели эта растерянность, этот ужас, это крушение величайшего, невиданного в истории мужества были беспричинны? Нет. Громадная тень десницы Божьей простирается над Ватерлоо, Исчезновение великого человека было необходимо для наступления великого столетия. И это взял на себя тот, кому не прикословят. Паника героев объяснима. В сражении при Ватерлоо проявилось нечто более значительное, нежели облако. Появился метеор. Там побывал Бог. Отверженные, том 1, глава 13. Бог побывал и в Вандее, и в конвенте, вдруг принимая обличье то темных и жестоких крестьян, то аристократов, обратившихся в эгалите, темных ночных героев, таких как Симурден, или героев солнечных, таких как Гавен. Разумом Гюго понимает, что Вандея — это ошибка. Но поскольку эта ошибка желаема и входит в провиденциальный или роковой план, он очарован Вандеей и сочиняет эпопею. Он может быть скептичен, саркастичен, нелицеприятен по отношению к людишкам, наполняющим конвент, но все вместе они кажутся ему великанами, точнее сказать, они создают величественный образ конвента. Поэтому его не смущает, что его персонажи оказываются психологически негибки и скованы своей участью. Не смущает, что холодные вспышки гнева Лантенака, твердость Симурдена или горячая возвышенная доброта Гувена, словно пришедшего из гомеровского эпоса Ахилл, Гектор, неправдоподобны. Гюго хочет через них дать нам почувствовать великие силы, которые участвуют в игре. Его намерение — рассказать исключительную историю, истории исключений столь необъяснимых, что их нельзя поименовать иначе, как при помощи оксюморона. Какой стиль подходит, чтобы рассказать не об одном исключении, а об избытке их? Избыточный стиль — именно тот, которым пользуется Гюго. Мы уже видели в человеке, который смеется, что одним из проявлений избыточности выступает головокружительная вереница ударных мест, то есть сюжетных поворотов и точек зрения. Трудно объяснить, в чем заключается эта техника, в которой Гюго – непревзойденный мастер. Ему прекрасно известно, что для соблюдения канона трагедии требуется как раз то, что французы именуют «неожиданный поворот». В классической трагедии одного такого ударного места хватает за глаза. Эдип узнает, что он убил отца и женился на матери. Чего же вам еще? Конец трагического действия, и вот вам катарсис, если сможете переварить. Но Гюго этого мало. Вы не знаете, на что способен Виктор Гюго. Взглянем, что происходит в 93-м годе. Корвет «Клеймор» пытается прорвать республиканскую морскую блокаду у бретонских берегов, чтобы высадить того, кто должен возглавить вандейский мятеж, то есть Лантенака. Корвет замаскирован под торговое судно, но несет на себе 30 пушек. Разражается драма, и Гюго, опасаясь, что мы не оценим масштабы происшествия, объявляет: «Произошло нечто ужасное». 24-фунтовое орудие сорвалось с цепей. Для судна, кренящегося то в одну, то в другую сторону по прихоти бушующего моря, орудие, которое перекатывается от борта к борту, опаснее вражеского залпа. Оно крушит перегородки хуже взрывающегося ядра, оставляя пробоины, и никто не в силах его остановить. Судно обречено. Сказочный зверь предупреждает нас Гюго, чтобы мы как следует поняли и, отбросив экивоки, на 5 страницах расписывает разрушительные последствия его буйства. Но тут, наконец, один храбрый канонир выходит ему навстречу, бросается на него, дразнит, провоцирует, играя с железным чудовищем, как Тореадор с быком, и, наконец, чуть не оказывается раздавлен. Но Лантенак вовремя бросает между колес пушки тюк фальшивых ассигнатов, останавливая ее на мгновение, и этого мгновения моряку хватает, чтобы всунуть железный прут между спицами задних колес и укротить монстра, вернуть ему каменную неподвижность. Экипаж ликует. Моряк благодарит Лантенака за то, что тот спас ему жизнь. Чуть позже Лантенак перед строем славит моряка за мужество и, сняв с груди капитана крест святого Людовика, вешает его на грудь отличившемуся, после чего велит его расстрелять. Он проявил мужество, но он отвечал за это орудие и обязан был проследить, чтобы оно не высвободилось, и человека с орденом на груди ведут на расстрел. Довольно переворачивание ситуации с ног на голову? Нет. Судно повреждено, и Лантенак должен добраться до берега на гичке с матросом. Посреди пути тот объявляет, что он брат расстрелянного, и собирается убить Лантенака. Тот обращается к мстителю с речью на 5 страниц, объясняет ему, что есть долг, напоминает, что их задача — спасение Франции, спасение Бога, убеждает его, что он, Лантенак, поступил по справедливости, в то время как матрос, если он поддастся искушению мести, совершит величайшую несправедливость. Ты отнимаешь мою бренную жизнь у короля и всучаешь свою бессмертную душу сатане. Моряк побежденный просит он прощения. Лантенак дарует его, и с этого момента Гальмала, неутоленный мститель, становится преданным слугой погубителя своего брата во имя Вандеи. Более чем достаточно для демонстрации избыточности в том, что касается череды неожиданных поворотов. Обратимся теперь к другому, основному механизму избыточности под названием «громадный список». Описав главу мятежа, следует теперь дать представление о войске, которое его дожидается. Гюго хочет дать нам образ монархического восстания во всем его размахе. Деревня за деревней, замок за замком, область за областью. Ему удается без особого труда воссоздать карту этих мест, обозначая точками очаги мятежа, и придать космический масштаб региональному событию. Для чего тут вводится поразительный повествовательный прием, предполагающий в посланце память, достойную Пико делла Мирандоллы? Джованни Пико делла Мирандола, 1463-1494, итальянский гуманист, философ из круга Лоренцо Великолепного, добился выдающихся успехов в раннем возрасте, в том числе благодаря феноменальной памяти, вошедшей в Италии в поговорку. Гальмала неграмотен, и Лантенаку это весьма подходит. Грамота — лишняя обуза. Довольно и того, что он может запоминать, и дает ему свои указания, из которых я привожу здесь только отрывки. Потому что на этот раз список простирается на 8 страниц. «Слушай меня, Гальмало. Ты пойдешь вправо, а я влево. Я направлюсь в сторону Фужера, а ты в сторону Базужа. Не бросай мешок, так легче сойдешь за крестьянина. Оружие спрячь, вырежь себе в кустах палку, пробирайся через рожь, она нынче высока, крадись вдоль изгородей. Прохожих сторонись, избегай проезжих дорог и мостов, не вздумай заходить в Понтерсом. Ты здешние места знаешь? Все до единого. По всей округе знаешь? От Нуар-Муэтье до самого Лаваля. А как они называются, тоже знаешь? И леса знаю, и как они называются, знаю, все знаю. И все запомнишь, что я тебе скажу? Запомню. Отлично. А теперь слушай внимательно. Сколько лье ты можешь пройти за день? Ну, 10, 15, 18. А если понадобится, и все 20? Может понадобиться. Запомни каждое мое слово. Пойдешь отсюда прямо в Сент-Абенский лес. Тот, что рядом с Ламбалем? Да. На краю оврага, который идет между Сен-Риэлем и Пледилиаком, растет высокий каштан. Там ты и остановишься, и никого не увидишь. Ты подашь сигнал. Умеешь подавать сигналы? Он протянул Гальмала зеленый шелковый бант. Вот моя кокарда, возьми ее. Неважно, что имени моего здесь никто не знает. Вполне достаточно этой кокарды. Смотри, вот эту лилию вышивала в тюрьме Тампль сама королева. Слушай меня хорошенько, запомни пароль. Подымайтесь, будьте беспощадны. Итак, добравшись до каштана, что на краю оврага, подашь сигнал. Трижды подашь. На третий раз из-под земли выйдет человек. Человек этот некто Планшено. Его прозвали также «Королевское сердце». Покажешь ему кокарду, он все поймет. Затем пойдешь в Истилейский лес по любой дороге, которая тебе приглянется. Там ты встретишь колченогого человека, который зовется Мускетон, и не дает спуску никому. Скажи ему, что я его помню и люблю, и что пора ему подымать все окрестные приходы. Оттуда иди в Куэсбонский лес, он всего в одном лье от Плермеля. Там прокричишь по-совиному. Из берлоги выйдет человек. Это господин Тюо, сенешал Плермеля, бывший член так называемого учредительного собрания. Но придерживается он наших убеждений. Скажешь ему, что пора подготовить к штурму замок Куэсбон, который принадлежит маркизу Гюэ, ныне эмигрировавшему. Оттуда пойдешь в Сент-Уэн-Ле-Туа и поговоришь с Жаном Шуаном, который, по моему мнению, подлинный вождь. Оттуда пойдешь в Виль-Англосский лес, увидишь там Гитте, его зовут также святитель Мартен, и скажешь ему, чтобы он зорко следил за неким Курменилем, зятем старика Гупиль де Префельна, который возглавляет в Аржентане якобинскую секцию. Запомни все хорошенько. Я ничего не записываю, потому что писать ничего нельзя. Оттуда ты пойдешь в Рушфейский лес, где встретишь Миэлета. Он умеет прыгать через овраги, опираясь на длинный шест. Пропускаю три страницы целиком. Непременно побывай в Сен-Мерве. Там повидайся с Голье, или, как его называют иначе, с Пьером Большим. Пойдешь в лагерь Парне, где тебе придется иметь дело с черномазами. Дело в том, что они кладут в ружье двойную порцию пороха. Пойдешь в лагерь «Черная корова», который расположен на возвышенности посреди Шарнийского леса. Потом в овсяный лагерь, потом в зеленый, а оттуда в муравейник. Пойдешь в Гран-Бордаж, который иначе зовется О-де-Пре. Там живет вдова, на дочери которой женился некто Третон, прозванный англичанином. Гран-Бордаж — один из приходов Келена. Непременно загляни к Эпине ле Шеврейль, Силе ле Гильем, к Парану и ко всем тем, что прячутся по лесам. И так далее, вплоть до финального обмена репликами. Смотри, не забудь ничего. Будьте спокойны. Ну а теперь в путь, да хранит тебя Бог, иди. Я сделаю все, что вы мне приказали, я пойду, я скажу. Не выйду из повиновения, передам приказ. 93-й год, книга 3, глава 2. Разумеется, немыслимо, чтобы Гальмала все это запомнил, и читатель, который уже на следующей строчке забывает имена, прочитанные на строчке предыдущей, вполне отдает себе в том отчет. Списки утомительны, но такой список читаешь и перечитываешь. Он как музыка. Просто звуки — это мог быть перечень названий в географическом атласе. Но подобное каталогизированное неистовство делает пространство Вандеи бесконечным. Техника списка весьма древняя. если должно возникнуть нечто настолько огромное и расплывчатое, что определение или описание не смогут передать всей его сложности, следует обратиться к каталогу. Прежде всего для того, чтобы создать ощущение пространства со всем, что в нем содержится. Список или каталог не способен заполнить пространство, вполне нейтральное само по себе. Значимыми приметами, характерными чертами, бросающимися в глаза подробностями. Он собирает имена вещей, людей или мест. Это гипотеза. Гипотеза в риторике – фигура наглядного изображения предмета, которая позволяет видеть в условиях избытка колебания голоса, как если бы ухо передало глазу часть обязанностей, слишком обременительной, держать в голове все то, что ненавидишь, или как если бы воображение было принуждено создать место, в котором могут расположиться все называемые предметы. Список – это гипотифоза Брайля. В том списке, который Гальмала делает вид, я надеюсь, что запомнил, нет ничего несущественного. В совокупности он дает представление о самой широте контрреволюционного мятежа, его укорененности в почве, в лесах, в перелесках, в деревнях и приходах. Гюго известны все тонкости функционирования списков, включая уверенность, не чуждую, вероятно, Гомеру, в том, что читатель не осилит его целиком, или что внимающие Аэду слушают его, как слушают повторяющиеся молитвы, воспринимая только чистое звучание. Я не сомневаюсь, Гюго знал, что читатель пропустит эти страницы, как знал это Манзони, когда, вопреки всякой повествовательной логике, оставлял Дона Абондио лицом к лицу с Брави. Дон Абондио — персонаж романа Алессандро Манзони «Обрученный», 1827. Брави в XVII веке наемники в свите знатного лица, выполняли роль телохранителей, а зачастую по заданию хозяина запугивали и убивали неугодных ему. Чтобы наполнить четыре страницы историческими экскурсами. Вообще-то это в классическом издании 1840 года четыре. А в первом издании 1827 почти шесть. Читатель перескочит их и, возможно, задержится разве только, когда будет перечитывать во второй или в третий раз, но не сможет проигнорировать список, разворачивающийся у него перед носом. Он его пропустит, потому что он невыносим, но сама его невыносимость усиливает производимое впечатление. Если мы теперь возвратимся к Гюго, то увидим, восстание столь обширно, что мы, читая, не в состоянии запомнить не то, что всех его участников, но даже и всех его вожаков. Нас гложет чувство вины за перелистнутые страницы, но это передает нам ощущение величественности вандейского мятежа. Величествен роялистский мятеж, и величественным должен быть образ конвента, квинтэссенции революции. Обратимся к третьей книге романа, которая так и называется «Конвент». Первые три главы описывают зал заседаний, и уже на этих первых семи страницах описательные излишества заставляют нас потерять ориентацию в пространстве и ошеломляют. Но потом следует еще на 15 страницах перечень тех, кто составляет конвент, более-менее в одном ключе. Справа Жеронда, легион мыслителей. Слева Гора, отряд борцов. С одной стороны Бриссо, которому были вручены ключи от Бастилии. Барбару, которого не решались ослушаться марсельцы. Кервилеган, державший в боевой готовности брестский батальон, расквартированный в предместье Сен-Марсо. Жансоне, который добился признания первенства депутатов перед военачальниками. Силери, хромой калека с правых скамей, подобно тому, как Кутон был безногим калекой левых скамей. Лос-Дюпере, который, будучи оскорблен одним газетчиком, называвшим его негодяй, пригласил оскорбителя отобедать и заявил: «Я знаю, что негодяй означает просто инакомыслящий». Рабо Сент-Этьен, открывший свой альманах 1790 года словами «Революция окончена», Виже, который именовал себя гренадером 2-го батальона Майена и Луары, и который в ответ на угрозы публики крикнул: «Требую, чтобы при первом же ропоте трибун мы, депутаты, ушли отсюда все до одного и двинулись бы на Версаль с саблями наголо». Блюзо, которому суждено было умереть с голоду, Валазе, принявший смерть от собственной руки, Кондорсе, которому судьба уготовила кончину в Бург-Лорен, переименованном в Бург-Эгалите, причем убийственной уликой послужил обнаруженный в его кармане томик Горация, Петион, который в 92-м году был кумиром толпы, а в 94-м погиб, растерзанный волчьими клыками, и еще 20 человек, среди коих Пантекулан, Марбос, Лидон, Сен-Мартен, Дюссо, переводчик Ювенала, проделавший ганноверскую кампанию, Буало, Бертран, Лестер Бове, Лессаж, Гомер, Гардиен, Менвьель, Дюплатье, Лакас, Антибуль, и во главе их второй Барнаф, который звался Верньо. Книга 3, глава 4. И повторяю, на 15 страницах продолжается летание этой черной мессы. Антуан Луи Леон Флорель де Сен-Жюст, Мерлен из Тионвилля, Мерлен из Дуэ, Билло Варен, Фабр де Глантин, Фрерон Терстит, Асселен, Гаран Кулон, Жаво Камбулас, Коло Дербуа, Гупильо, Лоран Лекуантр, Бурдон из Уазы, Бурбот, Левассер, Сарцкий, Ревершон, Бернар де Сент, Шарль Ришар, Шатонеф Рондон, Лавиконтри, Лепельетье Сен-Фаржо. Гюго, похоже, явно понимает, что в этом безумном каталоге индивидуальности персонажей пропадут. Но все это нужно для того, чтобы как можно полнее представить того единственного титанического актанта, которого он и намеревается вывести на сцену. Саму революцию во всей ее славе и во всех ее бедах. Но Гюго, похоже, из-за слабости, робости, избытка, избыточности, боится, что читатель, уже подозреваемый в желании пролистнуть несколько страниц, не сможет по достоинству оценить размеры чудовища, которое автор желает ему явить. И вот новейшая техника в истории списков, весьма отличающаяся от описаний Ван Дейи, авторский голос врывается в начало, в конец, в тело списка, привнося в него мораль. Перед нами конвент. Такая вершина невольно приковывает взор. Еще впервые поднялась подобная громада на горизонте, доступном обозрению человека. Есть конвент, как есть Гималаи. Конвент — первоплощение народа. Все тут было исполнено ярости, дикарства и симметрии. Строгость и неистовство — в этом, пожалуй, вся революция. Невиданная дотоле смесь самого возвышенного с самым уродливым. Когорта героев, стадо трусов. Благородные хищники на вершине и присмыкающиеся в болоте. Нескончаемо огромный список, трагедии, завязка которых была в руках гигантов, а развязка в руках пигмеев. Пусть эти умы были добычей ветра, но то был ветер чудодей. Таков был этот конвент. которому приложима своя особая мера, этот воинский стан человечества, атакуемый всеми темными силами, сторожевой огонь осажденной армии идей, великий бивуак умов, раскинувшийся на краю бездны. Ничто в истории не сравнимо с этим собранием людей. Оно сенат и чернь, конклав и улица, ареопаг и площадь, верховный суд и подсудимый. Конвент склонялся под ветром, но ветер этот исходил от тысячеустого дыхания народа и был дыханием Божьим. Нельзя взирать рассеянным оком на великое шествие теней. Невыносимо? Невыносимо. Дурновкусие? И того хуже. Возвышенно? Возвышенно. Видите, я заразился от своего автора и говорю теперь как он. Но как дурновкусие сметает все препоны, вырывается за границы и становится избыточной избыточностью, начинает казаться, что рождается поэзия. Увы. Ни один автор, по крайней мере, если он не озабочен деньгами и сочиняет в надежде на бессмертие, а не в расчете на портних, коммивояжеров и любителей клубнички, про которых точно известно, что им нужно в данный момент в той или иной стране, никогда не работает для некоего эмпирического читателя, а старается представить себе идеального читателя, то есть такого, который сразу примет предлагаемые правила игры и окажется способен воспринять книгу хоть через 1000 лет. Какого идеального читателя представлял себе Гюго? Я думаю, он имел в виду двух. Первый, тот, что читал книгу в 1874 году, то есть через 80 лет после рокового 93-го, у него или у нее еще в достаточной степени на слуху множество имен времени конвента. Но если бы мы сейчас в Италии читали книгу о 20-х годах 20 века, появление на ее страницах таких фигур, как Муссолини, Д'Аннунцио, Маринетти, Факта, Коридони, Маттеотти, Пеппини, Баччони, Карра, Итало Бальбо или Туратти, не застало бы нас совсем врасплох. Другой читатель... Это читатель будущего или иностранный читатель-современник, которого вереница незнакомых имен, за исключением нескольких, таких как Робеспьер, Д'Антон, Марат, способна привести в замешательство. Но в то же время она создает впечатление давнего спора, которому оказываешься свидетелем, попав на вечеринку в незнакомом месте. И мало-помалу начинаешь в однообразной толпе различать непримиримых соперников, вникаешь в обстановку, научаешься понемногу ориентироваться на этом чужом празднике, где, как ты догадываешься, каждое незнакомое лицо — маска какой-то кровавой драмы, и, в конце концов, все они — маски истории. Как уже говорилось, Гюго не интересует психологией его персонажей, вырубленных из дерева или из мрамора. Его интересует антономазия. Антономазия — литературный прием, заключающийся в замене наименования предмета его свойством или отношением к другому предмету, с помощью которой их можно описать, или, если угодно, их символическая ценность. И то же самое относится к неодушевленным предметам, к вандейским лесам, к башне Турк, той самой наиважнейшей башне Говена, где Говен осадил Лантенака. Оба они неразрывно связаны с этой дедовской крепостью, и оба пытаются разрушить ее, осаждающий снаружи, осажденный изнутри, угрожая устроить массовое убийство. Символическому значению этой башни посвящено много страниц, в том числе и потому, что в ней совершается еще один невинный символический жест – уничтожение книги тремя детьми. Эти дети – заложники Лантенака, грозящего взорвать их, если республиканцы попытаются их освободить, заперты в библиотеке осажденной крепости, и не придумывают ничего лучше, как порвать на клочки драгоценную книгу «Апокрифическое Евангелие Варфоломея». И трудно не рассматривать это их действие как реминисценцию Варфоломеевской ночи, давешнего позора монархии, и таким образом, возможно, как месть истории, детский антифон той работе по обнулению прошлого, которую в другом месте вершит гильотина. И к тому же глава, обо всем этом рассказывающая, носит название «Казнь святого Варфоломея», потому что Гюго все время опасается, что он недостаточно эмоционален. Но даже этот жест воспринимается как символический благодаря избыточности. Детские шалости скрупулезно расписываются на 15 страницах. И благодаря такой чрезмерности Гюго предупреждает читателя, здесь тоже речь идет не о единичном случае. Это повеяло трагическим сквознячком со стороны одного из актантов, если не дарующего спасения, то, по крайней мере, благосклонного невинности. Конечно, все можно было разрешить одним молниеносным явлением, показанным в последних строках шестой главы третьей книги. Маленькая Жоржетта собирает в охапку разорванные листы, охваченные спарагмоз. Спарагмоз – разрывание на куски в экстатических дионисийских обрядах. Вышвыривает их в окно, видит, как они свободно парят в небе, говорит «Бабочки!». И невинная казнь заканчивается исчезновением бабочек в небесной лазури. Но столь краткое описание невозможно было бы поместить в переплетении множества других излишеств. Это грозило сделать его малосущественным. Коли уж избыточность заявлена, даже молниеносные явления божества должны, вопреки всем мистическим традициям, длиться долго. В 93-м годе даже изящество должно представать в неряшливом обличии. В ворчании раскаленной лавы, в перехлестах, в густых тенях и резких рефлексах. Бессмысленно просить Вагнера свести всю свою театрологию к размеру шопеновского скерцо. Но не станем уподобляться нашему автору и перейдем, наконец, к критическому разбору финала. После воистину эпического сражения, какой бы великолепный сценарист вышел из Гюго, Гувен, наконец, хватает Лантенака. Дуэль закончена, Симурден не выказывает никакого волнения и, еще до суда, посылает за гильотиной. Убить Лантенака — это убить вандейский мятеж, а убить Вандею — это спасти Францию. Но Лантенак, как уже было сказано, сдается добровольно ради того, чтобы спасти трех детей, которые иначе могли сгореть в той самой библиотеке, от которой у него одного был ключ. После такого благородного поступка Гувен не чувствует себя вправе посылать этого человека на смерть и спасает его. Сначала в диалоге между Лантенаком и Гувеном, а потом в диалоге Гувена с Симурденом перед лицом смерти, Гюго задействует другие ораторские средства, сталкивая два мира. В первой инвективе против Гувена Лантенак, не зная еще о своем спасении, задействует всю артиллерию бывшего, обращая ее на одного из тех, кто гильотинировал короля. В столкновении Гувена и Симурдена обрисовывается пропасть между жрецом мести и апостолом надежды. «Я хотел бы, чтобы творцом человека был Эвклид», — говорит Симурден. «А я, — отвечает Гувен, — предпочитаю в этой роли Гомера». Весь роман свидетельствует, что стилистически Гюго на стороне Гомера, и поэтому ему не удается заставить нас ненавидеть его гомерическую Вандею. Но с точки зрения идеологии, этот Гомер попытался убедить нас, для того, чтобы построить будущее, необходимо пройти через гильотину. История, рассказанная в книге, это история стилистического выбора, история чтения, нашего и других возможных. Что тут добавить? Что историки указали на массу анахронизмов и недопустимых натяжек в книге? А так ли это важно? Гюго не собирался писать исторический труд. Он хотел дать нам ощутить учащенное дыхание, рык, порой нечистый, истории. Обманываться ли нам, подобно Марксу, который считал, что Гюго более заинтересован нравственными конфликтами, которые переживает человек, чем проблемами классовой борьбы? Совсем наоборот. Как уже говорилось, Гюго топором высекает характеры своих персонажей, чтобы показать, какие силы участвовали в столкновении. И раз уж это была не классовая борьба, о которой он не мог думать, то это, безусловно, были, и здесь с нами согласится Лукач, идеалы революционной демократии, указывающие путь к грядущему. Но тот же Лукач смягчает потом свое суждение, делая оговорку, что действительные исторические и человеческие противоречия, переживаемые аристократом и священником, ставшими на сторону революции, превращаются у того и у другого в надуманную трагедию долга на почве этого абстрактного гуманизма. Господи Боже, как будто и так не ясно, что Гюго не интересовали классы, а интересовали народ и Бог. Характерно, что Лукач со своей поздней догматичностью не понял. Гюго не мог быть Лениным, если уж на то пошло. Ленин — это Симурден, который не покончил с собой. И более того, трагическое и романтическое волшебство 93-го года заключается в том, что он заставляет совместно действовать побудительные мотивы истории и различные нравственные мотивы отдельных личностей, оценивая таким образом разлом между политикой и утопией. Но я убежден, что нет лучшего чтения для того, чтобы понять глубочайшие движения как революции, так и ее врага Вандеи, которая и по сю пору является идеологическим фундаментом для ностальгирующих по французской глубинке. Французская глубинка — это выражение употребляют в консервативных французских СМИ, желая подчеркнуть превосходство не столичной, истинной Франции над глобализированным и социалистическим Парижем. Чтобы написать историю двух чрезмерностей, Гюго, верный своей поэтике, не мог не прибегнуть к технике избыточности, доведенной до избыточности. Только приняв эту конвенцию, можно понять конвент, став идеальным читателем, о котором грезил Гюго, сложенным не из отформованных кирпичей, а из только что отбитых камней, как в opus incertum. Римская нерегулярная каменная стена и кладка создается из разновеликих камней, залитых известковым раствором, состоящим из черного асфальта и извести, смешанной с мелким булыжником. Но, напитавшись духом, одушевляющим этот роман, выбираться из него, пожалуй, придется хоть и с сухими глазами, но со сметенной душой. Увы. Ранее не публиковавшийся текст, основанный на нескольких устных и письменных сообщениях. Глянец и молчание. Те из вас, кто помоложе, полагают, что глянцевые штучки — это обольстительные девушки из развлекательных телепередач, а самые молодые убеждены, к тому же, что бардак — просто большая неразбериха. Людям же моего поколения известно. С точки зрения исторической семантики, бардак — дом терпимости, и только потом, метафорически, этим словом стали обозначать любое место, лишенное порядка. Так что постепенно изначальное значение забылось, и теперь все, вплоть до кардинала, используют его, чтобы указать на беспорядок. Так что, хоть бардаком и назывался дом терпимости, моя бабушка, женщина очень строгих правил, говорила, не устраивайте бардак, имея в виду не шумите, совершенно не учитывая изначальное значение. И точно так же молодые люди могут не знать, что глянцевыми штучками назывались распоряжения на хорошей бумаге, направляемые в редакции газет из той канцелярии фашистского режима, что курировала культуру, и называлась она Министерством народной культуры, сокращенно Минкульпоп, потому что там были начисто лишены чувства юмора, которое позволило бы избежать такого неблагозвучия. Эти глянцевые штучки предписывали, о чем следует упоминать и о чем умолчать. Так что глянцевая штучка на журналистском жаргоне стала символизировать цензуру, призыв затаиться, стушеваться. Прояснив изначальный смысл выражения «глянцевые штучки», я должен упомянуть, каким образом оно приобрело свое нынешнее значение. На самом деле продюсер Антонио Риччи, запуская сатирическую телепередачу «Новости без передышки», действительно поначалу ввел в нее девушек на роликовых коньках, которые подвозили двум ведущим листочки с новостями и поэтому именовались «глянцевыми штучками». Если Риччи хотел скаламбурить, то он выбрал для этого правильный момент. Ко времени запуска новостей без передышки 1988 еще были люди, которые знали и помнили, что такое глянцевые штучки Минкульпопа. Сегодня этого уже никто не помнит, и вот вам еще один повод порассуждать о новостном шуме, о наслоении информации. За два десятилетия историческая реалия оказалась полностью вычеркнута, потому что другая реалия стала активно ее перекрывать. Те же глянцевые штучки, о которых мы говорим теперь, это нечто прямо противоположное. Это, как нам всем известно, триумф открытости, видимости, более того, славы, достигаемой одной видимостью, когда простое мелькание на экране уже считается отличным результатом. Такое мелькание, что в прежние времена считалось бы просто постыдным. Перед нами два вида глянца, которые я хотел бы увязать с двумя видами цензуры. Первая – цензура посредством замалчивания. Вторая – цензура через шум. Иными словами, глянцевая штучка – это символ телевизионного события, явления, спектакля, новостной передачи и так далее. Фашизм понял, как вообще понимают все диктатуры, что девиантное поведение провоцируется тем, что о нем пишут в газетах. Например, глянцевые штучки предписывали не упоминать о самоубийствах, потому что через несколько дней после рассказа о самоубийстве кто-нибудь в подражании тоже совершал подобное. И такой подход был абсолютно оправдан, потому что даже партийным чинам приходили в голову не одни лишь ошибочные идеи. Нам ведь известны события национального масштаба, которые становились таковыми лишь потому, что о них раструбили СМИ. Например, события 1977 года или «Пантера». Речь идет о студенческих волнениях в 1977 году в Болонье и Турине. Название «Пантера» связано с тем, что в тот самый день, когда впервые после 1968 года Римский университет оказался блокирован, из римского зоопарка убежала «Пантера». Ее искали целую неделю, сообщения об этих двух событиях шли рядом во всех выпусках новостей, и постепенно одно стало отождествляться с другим. Очень незначительные эпизоды, из которых пытались раздуть новый 68-й год, лишь потому, что газеты начали твердить «Возвращается 68-й». Тем, кто жил в то время, прекрасно известно, что они были созданы прессой, как создаются прессой разбойные нападения, самоубийства и стрельба в школе. Один такой инцидент в школе провоцирует множество подобных, и кто знает, сколько румын были вдохновлены на ограбление стариков, потому что газеты объяснили им, что этим занимаются исключительно иммигранты, и что это очень просто, достаточно спуститься в подземный переход в железнодорожной станции и так далее. Раньше глянцевая штучка говорила: чтобы не провоцировать людей на поступки, считающиеся неподобающими, достаточно не говорить о них. Сегодняшний глянец говорит: итак, чтобы не говорить о неподобающих поступках, давайте много-много говорить о другом. Я всегда думал, случись мне узнать, что завтра газеты напишут о каком-то моем неблаговидном поступке, который очень повредит моей репутации, первое, что я сделаю, отправлюсь и заложу бомбу рядом с вокзалом или полицейским участком. И на завтра первые полосы всех газет будут посвящены этому событию, а мой личный грешок окажется в хронике на одном из внутренних разворотов. И кто знает, сколько бомб в действительности было заложено именно для того, чтобы увести с первой полосы другие новости. Я использовал звучный пример с бомбой, потому что это прекрасный пример громкого шума, который заставляет умолкнуть все остальное. Шум как прикрытие. Я бы сказал, что идеология такой цензуры через шум может быть выражена в терминах Витгенштейна. О том, о чем следует молчать, следует много-много говорить. Канал TG1... дает нам образец такой техники. Двухголовые телята, уличные кражи, все то, что во времена ОНЫ газеты сбрасывали как раз в подвалы, ныне занимает 3/4 часа в информационном выпуске, чтобы не было заметно, как они замалчивают другую информацию, ту, которую должны были бы дать. В течение последних месяцев на наших глазах произошел форменный взрыв, целая череда скандалов. От «Авениры», главный редактор католической газеты «Авениры» Дино Боффо, был в августе 2009 года обвинен в гомосексуальной педофилии. Сам он категорически отрицал обвинение, утверждая, что это месть за критические публикации о сексуальной распущенности Берлускони. До судьи в бирюзовых носках. Миланский судья Раймондо Мизьяно, выписавший штраф в 750 миллионов евро контролируемой Берлускони компании «Фининвест» был выслежен телекамерами на улице. Ролик, показанный в главной утренней новостной программе телекомпании «Медиасет», принадлежащей тому же Берлускони, демонстрировал, как судья заходит в парикмахерскую и садится на скамейку, так что становятся видны его носки бирюзового цвета. Показанный ролик сопровождался гневной тирадой ведущего о неподобающем поведении служителя Фемиды. Столь откровенный накат на судью по столь надуманному поводу вызвал возмущение и демонстрации сочувствующих в бирюзовых носках. Причем назначение их было совершенно очевидно. Создать с помощью вереницы подобных псевдоскандалов шум, чтобы заглушить то дело, о котором надлежало молчать. И заметьте себе, прелесть шума в том, что чем больше его производится, тем меньше он связан с самим событием, его спровоцировавшим. Случай судьи в бирюзовых носках – яркий пример. Потому что этот судья не делал ничего особенного, просто курил, ждал очереди в парикмахерской, и на нем были бирюзовые носки. Но этого хватило, чтобы заполнять целые страницы в течение 3 дней. Для создания шума не обязательно придумывать новости. Достаточно запустить новость настоящую, но не имеющую никакого значения. И она, тем не менее, создает тень ожидания. Просто самим фактом своего запуска. Судья надел носки бирюзового цвета, это правда, и притом правда совершенно незначительная. Но поскольку ее преподнесли с таким видом, будто это намек на что-то неудобосказуемое, сообщение оставляет след, осадочек. сложнее всего опровергать малозначительную, но правдивую новость. Ошибка антиберлусконьевской кампании в «Республике» состояла в том, что газета слишком напирала на новость значительную – вечеринка в доме Ноэми. Ноэми – девушка 18-летия, которая посетил Берлускони, после чего его супруга подала на развод, заявив, что не желает быть женой человека, который путается с малолетками. Если бы они написали, например, что вчера утром Берлускони отправился на пьяцу Навона, повстречал своего кузена, и они вместе выпили по кружке пива, что бы это значило? Сообщение породило бы такой шлейф сплетен, косых взглядов, недоумений, что для председателя Совета министров они были бы куда хуже намеков об отставке. В общем, слишком значащий факт может быть опротестован, а вот обвинение, которое не есть обвинение, опротестовать невозможно. Однажды, когда мне было лет 10, как-то сеньора остановила меня в дверях кафе со словами: «Напиши за меня письмо, а то я руку повредила, а тебе лиру дам». Я был хорошим мальчиком и ответил, что ничего мне от нее не нужно, и я напишу письмо просто в качестве любезности. Но сеньора настояла на том, чтобы хотя бы угостить меня мороженым. Я написал письмо и рассказал об этом дома. «Боже ты мой!» — ахнула мама. «Тебя заставили написать анонимку, что же будет, когда это откроется?» Но в письме, сказал я, не было ничего дурного. И действительно, оно адресовалось состоятельному торговцу, которого я тоже знал, потому что у него был магазин в центре, и в нем говорилось: «Нам стало известно, что вы намереваетесь просить руки сеньорины Икс. Хотим сообщить, что сеньорина Икс принадлежит к состоятельной и уважаемой семье и пользуется расположением всего города». До той поры я еще ни разу не сталкивался с анонимкой, которая восхваляла бы обвиняемого вместо того, чтобы поносить его. Но в чем же состоял смысл подобного письма? Поскольку у нанявшей меня сеньоры, очевидно, не было ничего, о чем можно было бы сообщить, она хотела, по крайней мере, создать подозрительный фон. Получатель должен был задаться вопросом: почему мне об этом сообщают? Что бы это значило? Пользуется расположением всего города. Кажется, коммерсант решил отложить свадьбу из-за страха ввести в дом слишком обсуждаемую особу. Для шума даже не требуется, чтобы передаваемое сообщение было интересным. Оно все равно перекроется другим, и вместе они как раз и создадут ощущение шума. Иногда он принимает уже совершенно избыточные формы. Несколько месяцев назад в «Эспрессо» вышла прекрасная статья Берселли, в которой он задается вопросом: «А вы замечаете, что реклама больше ни о чем нам не сообщает, поскольку невозможно доказать, что одно чистящее средство лучше другого, и впрямь они все одинаковы? За 50 лет не изобретено иного способа говорить о чистящих средствах, кроме как выпуская на сцену домохозяек, которые отвергают две баночки ради правильного продукта, или заботливых бабушек, сообщающих, что пятно не поддавалось, пока они не применили подходящее средство». Так вот, реклама чистящих средств производит интенсивный, молотом бьющий шум. Он возникает от одного и того же сообщения, выученного всеми уже наизусть, так что оно стало крылатым: «Омо отстирывает до бела» и так далее. Назначение сообщения двояко: отчасти повторить название марки, в некоторых случаях это правильная стратегия, случись мне зайти в супермаркет за стиральным порошком, я бы спросил «Диксан» или «Омо», потому что слышу о них вот уже 50 лет. Отчасти заставить позабыть, что в отношении чистящих средств невозможен никакой эпидектический дискурс, то есть их невозможно ни восхвалить, ни опорочить. И то же самое происходит в других видах рекламы. Берселли замечает, что ни в одной из реклам «Тим», «Телеком» и так далее невозможно понять, о чем идет речь. но о чем идет речь, и неважно, возникает большой шум, благодаря которому сотовые телефоны продаются. Думаю, что продавцы телефонов просто договорились отказаться от рекламы конкретных товаров и пришли к соглашению по поводу некой обобщенной рекламы, призванной распространить саму идею существования сотовых телефонов. А выберешь ли ты в конце концов Nokia или Samsung, решают другие факторы, а не реклама. То есть основная функция рекламы шума, чтобы вам запомнился скетч, а не продукт. Подумайте о самых удачных, самых приятных рекламах. Некоторые из них даже забавны. А потом попробуйте повспоминать, к какому продукту они относятся. В случае, когда название продукта по благоприятному стечению обстоятельств ассоциируется с той или иной рекламой, крайне редки. Вот несколько примеров. Малыш с ошибкой выговаривающий «сементаль» или «но мартини», «но патти» или «от Трамадзотти» всегда хорошеет. Во всех прочих случаях шум покрывает тот факт, что превосходство продукта продемонстрировать невозможно. Интернет, поскольку у него не вмешивается цензура, естественно, предоставляет максимум медийного шума, из которого невозможно получить никакой информации. Точнее так, поначалу получаю какую-то информацию, невозможно понять, насколько она заслуживает внимания. Потом вы начинаете пытаться уточнить ее в интернете. Но только мы, научные работники, посидев в интернете 10 минут, начинаем отслеживать информацию и собирать лишь те данные, которые нас интересуют. Все же прочие зависают в блогах, на тематическом порно и так далее. Но в остальном не то, чтобы много ходят по сайтам, так что достоверную информацию им собрать просто неоткуда. Говоря о шуме, создаваемом не с целью цензурировать что-либо, но фактически выполняющем роль цензуры, необходимо упомянуть также газеты на 64 полосах. 64 полосы – это слишком много для того, чтобы вычленить новости, действительно того заслуживающие. Тут, конечно, мне кто-нибудь скажет, но я беру газету ради той новости, которая мне интересна. Конечно, но те, кто так поступают, это элита, умеющая обращаться с информацией. И причина, по которой продажи и чтение газет катастрофически падают, прекрасно известна. Молодежь теперь не читает газет, гораздо удобнее взглянуть на страницу «Республики», «Карьера де ла Сера» в интернете, потому что у компьютера один экран, или взять бесплатную газетку на остановке, потому что там все, что нужно, сказано на двух страницах. Имеется таким образом сознательная цензура, работающая при помощи шума. И это происходит в мире телевидения, через постоянное производство политических скандалов и так далее. И цензура, бессознательная, но роковая, та, в которой по соображениям, что сами по себе вполне вески, привлечение рекламы, продаваемости и так далее, переизбыток информации сливается в шум. Это... и здесь я перехожу от вопросов коммуникации к вопросам этики, породила психологию и этику шума. Кто он, тот идиот, который шагает по улице с айподом в ушах, который и часа не может пробыть в поезде, читая газету или любуясь пейзажем, а должен немедленно извлечь свой сотовый и сначала сказать «я выехал», а потом «я подъезжаю». Эти люди не могут больше жить вне шума, и поэтому рестораны, достаточно шумные сами по себе из-за движений посетителей, предлагают еще больше шума с помощью двух включенных телевизоров и музыки. А если вы попросите их выключить, на вас посмотрят как на сумасшедших. Столь интенсивная потребность в шуме действует как наркотик и мешает выделить то, что по-настоящему очень важно. «Ищи внутреннего человека» из трактата блаженного Августина об учителе. Да, в конечном счете примером для подражания в мире политики и телевидения завтрашнего дня все еще может оказаться блаженный Августин. И только в молчании работает единственное и по-настоящему действенное средство передачи информации – молва. Любой народ, даже подавленный самой тиранической цензурой, все-таки в состоянии узнать, что творится в мире благодаря молве. Редакторам известно, что книги-бестселлеры становятся таковыми не благодаря рекламе или рецензиям, а благодаря тому, что по-французски называется «bouche à oreille», по-английски «word of mouth», а мы называем «стоустой молвой». Книги добиваются успеха только благодаря ей. С исчезновением тишины исчезает и возможность уловить эту молву. Единственное основополагающее и заслуживающее доверие средство передачи информации. Вот почему в заключении я хочу сказать, что одна из этических проблем, стоящих перед нами, как вернуться к молчанию. И одна из семиотических проблем, которой мы могли бы заняться как следует, изучить функции молчания в разных типах коммуникации. Подойти вплотную к семиотике тишины. Это может быть семиотика молчания в умолчаниях, семиотика молчания в театре, семиотика молчания в политике, семиотика молчания в политических дебатах, то есть умение держать паузу, молчание для нагнетания саспенса, угрожающее молчание, сочувственное молчание, заговорщицкое молчание, молчание в музыке. Смотрите, сколько тем для исследования семиотики молчания. Итак, итальянцы, я призываю вас не к рассуждениям, я призываю вас к молчанию. Выступление на Конгрессе Итальянской семиотической ассоциации в 2009 году.